Вот так звук истории.
Здравствуйте всем. Сейчас уже у нас, которое, 20 января. Василий Антипов, Сергей Бунтман в прямом эфире. Мы, конечно, будем следить за событиями в Киеве, и потому у нас в половине часа будут пятиминутные новости. Ну а пока обратимся к году 1964-му. Ровно 50 лет назад это было. Какие основные события? Может, вы помните те события, или знаете, или любите, или для вас они важны, те, которые я, например, не упомяну. Тогда присылайте свои смски +7 985 970 45 45. А я пока скажу, что это было, во-первых, снятие со всех постов Никиты Сергеевича Хрущева в октябре. Корабль «Восход» улетел еще при Никите Сергеевиче Хрущеве, прилетел тоже при нем, но встречал их уже Леонид Ильич Брежнев, Алексей Николаевич Косыгин, Анастас Микоян, уже та тройка, которая образовалась после пленума Октябрьского ЦК КПСС, который снял Хрущева со всех постов. Прошли Олимпийские игры, это был високосный год, и тогда Олимпийские игры зимние и летние проходили в один и тот же год. Зимой в Инсбруке зимние Олимпийские игры, замечательные для советской команды, и Олимпиада в Токио тоже не менее хороша была для команды СССР. Прошел чемпионат Европы по футболу. В финале Советский Союз играл с Испанией и, увы, проиграл 1-2. Но финал, это была такая катастрофа тогда, и финал, в котором команда СССР проиграла 1-2 в упорнейшей борьбе под руководством Константина Ивановича Бескова, это было расценено как серьезное поражение после выигрыша первого Кубка Европы в 1960 году. Было снято очень много фильмов. Были первые гастроли театра «Ла Скала» в Москве. Это для нас было просто поразительно. Ну и все такие события. Но повторю, что год этот начался при Никите Сергеевиче Хрущеве. И вот, скажем так, типичная для того времени кинозарисовка. Это киножурнал, фактически 13-минутный, но вы не весь его послушаете, но значительную часть, об охоте. Охота в Завидове и под Киевом потом, где приехал уже Фидель Кастро, был в Советском Союзе, и все руководство СССР его принимало на охоте в Завидове. И вот оцените сейчас тот лиризм, с которым будет рассказано все происходящее. Послушайте довольно большой кусок об охоте, о Фиделе Кастро, а я по ходу дела может объясню то, чего вы не видите. Кстати говоря, этот ролик можно посмотреть на странице программы «Вот так» в Фейсбуке.
Хороша Москва в зимнем наряде. И совсем как в русской сказке, тихо звенят хрустальные леса Подмосковья. Сюда, на базу охотничьего хозяйства, в январе 64 года Никита Сергеевич Хрущев пригласил отдохнуть дорогого нашего гостя Фиделя Кастро Рус и прибывших с ним кубинских товарищей. Мы-то считали, в январе морозы были невелики. Но если сравнить с Кубой, цветы, зеленые пальмы, здесь в эти дни, как обычно, около 25 градусов тепла. Такова Куба зимой, и такова Россия. Конечно, в русском тулупе не страшны ни мороз, ни вихрь, будто рожденный в гривах быстроногих коней. Тройка, птица тройка. Она словно уносит тебя к горячей юности. Да, юность веселая, озорная. Кому не хочется вспомнить ее и покатать друг друга на саночках?
Там окунают в снег еще Анастаса Микояна, Леонид Ильич Брежнев сидит под кустом, там замечательно, там все в шапку. Никита Сергеевич Хрущев чью-то шапку, по-моему, Микояна, насыпает снегу и нахлобучивает ему на голову.
Вряд ли приходилось кубинским товарищам видеть раньше такой лов рыбы.
Ну, это подлённый лов, вы понимаете. А с лица Фиделя Кастро не сходит крайнее изумление, я бы сказал.
Кубы у нас знают все, и все его любят. И неудивительно, что каждый фотолюбитель старался получить его фотографию. Встречи с колхозниками, прогулки по селу. Все было ново для гостя. Хорошо пахнет сено, пахнет летним теплым лугом. Но лето еще далеко, и у зимы свои прелести. Интересно, увлекательно в русских лесах зимняя охота. Зимой рано темнеет. Стрелять по бегущему зверю трудно. Для ночной охоты неплохо, и хозяева и гости оказались меткими стрелками. Можно поздравить с удачей. Еще на аэродроме, встречая товарища Фиделя Кастро, Никита Сергеевич говорил: «Вы видели нашу страну в весенне-летнее время. Мы пригласили вас снова приехать, чтобы вы увидели, как она прекрасна зимой». Слов нет. Хороша русская зима и в тихий вечер, и морозными зорьками. Все здесь манит любителя природы, охотника, на заснеженные поляны и просеки, навстречу с пугливыми обитателями лесов. За последние годы в Подмосковье развелось много кабанов и лосей. Их отстрел теперь разрешен законом. Охота на лося требует серьезной подготовки, строгого соблюдения правил и, конечно, умения. Thank you. Днем охота оказалась еще удачнее. Забыли и об усталости, и о голоде. А тут как раз потянуло дымком. Нет лучше отдыха, как у лесного костра, да еще за русским самоваром.
Поразительно, удивительно. А обратите внимание, когда будете смотреть ролик на странице программы «Вот так. Звуки истории» в Фейсбуке, обратите внимание на огромную папаху белую и абсолютно хипстерские очки, которые носит Фидель Кастро. Тут мне делают замечание и считают, что сразу после был в тройку, сразу входил Николай Викторович Подгорный. Это не так, потому что Николай Викторович Подгорный стал председателем Президиума Верховного Совета только в декабре 1965 года. А до этого председателем Президиума Верховного Совета был Анастас Иванович Микоян. Причем он стал им еще при Хрущеве, когда был Брежнев переведен секретарем, фактически вторым секретарем ЦК КПСС, когда тяжело заболел Фрол Козлов. Он был секретарем фактически по, ну, вот вторым лицом в партии. Стал Брежнев тогда, в июле как раз 64-го года. И вот почти что год была такая тройка: Микоян, Косыгин, Брежнев. А потом только Подгорный до 77-го года заменил. Вот. А об охоте Хрущева с Раулем Кастро на полях Нарвы вспоминал Галич в одной из своих песен. Андрей из Москвы пишет. 64-й год. Мы с мужем поженились в том году. Поздравьте нас. Наталья, я вас поздравляю. 50 лет. Это ведь золотая свадьба, да? Если я не ошибаюсь, это золотая. Это какая уж? Золотая, да. Самая настоящая. Что еще вспоминают? К олимпийским чемпионам Тамара из Волгограда вспоминает, что Валерий Брумель, Леонид Жаботинский, Лидия Скобликова. Олимпийские чемпионы 64-го года. Не забудем еще, что Лидия Скобликова — это единственная наша конькобежка, которая выиграла все дистанции. Она выиграла все вообще дистанции, какие тогда существовали. Леонид Жаботинский, тогда это было изумительное противостояние Леонида Жаботинского и Юрия Власова, который хитроумно и великолепно тактически рассчитав, выиграл Леонид Жаботинский в 64-м году. Ирина спрашивает, а когда Георгадзе? Георгадзе никогда не был председателем Президиума Верховного Совета. Он был всегда, вот мне кажется, что вообще всегда, сразу после Горкина, всегда был Георгадзе секретарем Президиума Верховного Совета. Там было всегда Брежнев, Георгадзе, потом Микоян, Георгадзе, Подгорный, Георгадзе, опять Брежнев, когда стал председателем Президиума Верховного Совета после новой Конституции. Маршак умер в 64-м году, было горько, пишет нам Александр. Дальше. Какая правильная музыка. Музыка страны идеала. Вот чего не хватает. У страны идеала, Таня, хватает идеальной вот какой-то музыки. Еще нам не хватало вот этой, скажем так, мути для того, чтобы страну с большими проблемами делать идеалом. Ведь вот как смотрели эти фильмы. Я был не такой большой тогда, мне было 8 лет. Но это все воспринималось как проходное перед кино. Перед кино. В 64-м году родились Егор Летов, Дмитрий Ревякин, Калинов мост, Вадим Самойлов, Агата Крист, дядя Гена пишет. Да, вы знаете, это такие события можно отметить. 64-го, как и всякое года, как и всякого года, события, которые были важны исключительно для потом самого человека и более всего для его родителей и других ближайших родственников. Кстати, Николас Кейдж, вот из больших актеров, тоже вот из знаменитостей, родился тоже в 64-м году. В феврале начались гастроли «Битлз» в Соединенных Штатах Америки после их первой победы в американском хит-параде. Я вам предлагаю послушать сейчас. Это представленный британским новым музыкальным экспрессом. Это прямое телевизионное выступление «Битлз». И сейчас мы послушаем сначала ведущего, а потом две песни «Битлз» абсолютно впрямую, абсолютно, ну и со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть вы услышите, что там не все в порядке между гитарами и ударными и так далее. Ну, я думаю, что вы сами разберетесь. Поехали слушать.
Right about now, I would like to bring on somebody.
Я вам представлю тех, кого вы очень любите, тех, кто вам очень нравится. И я думаю, что вы мне поможете. Я буду называть имя, а вы будете мне его повторять. Это будет весело и для вас тоже.
You repeat it after me. John. Paul. Ringo. George. I give you the one.
Я даю вам возможность увидеть всемирно известных Beatles.
My feelings are
Замечательно, Битлз как могут, но это полностью впрямую, то собираются, то разбираются в том, что они играют. И Джон постоянно поправляет микрофон, это видно на ролике. Кстати, ролик я тоже поместил на странице «Вот так звуки истории» в Фейсбуке. Джон поправляет микрофон, Джон задувает микрофон. Я думаю, что вы слышали это. Но это великолепно, потому что все впрямую, потому что все так, как оно и было. Вот что дальше вы пишете. В 64-м году стали олимпийскими чемпионами впервые Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Ирина, абсолютно верно. Тогда это была единственная дисциплина фигурного катания, в которой тогда победу, причем победу прекрасную, одержали Белоусова и Протопопов. У меня юбилей в этом году, но я родилась уже при Брежневе. И мне дальше у нас обрывается все это. Так, еще, да, в 64-м, кажется, мини-юбки, нет еще, песня «У моря, у синего моря», да, японская песня. А вот Екатерина говорит, приятно, я не хотела бы жить при Хрущеве. Ну, интересное дело, при Хрущеве. Я помню, как у моих родителей это был большой внутренний подъем, потому что только что вышли из очень жесткой и мрачной эпохи и ощущали какой-то, несмотря на все эксцессы, которые были при Никите Сергеевиче, я думаю, что очень и очень многие ощущали прилив свободы. Некоторые пошли дальше и хотели большего, но тогда это было явное по сравнению с не только занавесочки в кино, который свежий ветер, а это явное было ощущение гораздо большей свободы, чем еще 8-10 лет назад. Мы прерываемся на новости и потом продолжим.
В Москве 12:30, на эхе новости, в студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Более 70 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков в Киеве. Более 40 госпитализированы, об этом сообщила МВД Украины. Ранее стало известно, что киевская милиция задержала 4 активных участников беспорядка. Врачи скорой помощи сообщают о поступлении 20 активистов оппозиции. У них черепно-мозговые травмы, которые они получили в результате столкновений на улице Грушевского, сообщает РБК Украина. Также известно о 4 пострадавших журналистах. По информации Интерфакса, у 2 из них разбиты головы. Они ранены камнями, которые летели со стороны правоохранителей возле стадиона «Динамо». Еще 2 пострадали от светошумовой гранаты. И вот только что стало известно, что пострадал еще один журналист. Это специальный фотокорреспондент «Новой газеты» Евгений Фельдман. Он получил травму лица. Мне выстрелили светошумовой гранатой в нос. Граната стукнула в лицо, упала, взорвалась. Я в порядке, лишь порез от противогаза и нос разбит, сообщил Евгений. Тем временем митингующие у здания Верховной Рады уничтожили уже 5 автобусов силовиков. Они сожжены, пламя сильное, и правоохранителям не удается справиться с огнем. Life News сообщает, что оппозиционеры разбирают забор стадиона «Динамо» и строят из него баррикады. Противостояние между сторонниками оппозиции и сотрудниками правоохранительных органов продолжается. Радикально настроенные участники протеста не отступают, забрасывают милиционеров взрывов булыжниками, которые извлекают из проезжей части. На месте конфликта взрываются дымовые шашки и светошумовые гранаты. Сотрудники милиции применяют слезоточивый газ и водомет. Президент Украины Виктор Янукович принял лидера партии «Удар» Виталия Кличко у себя в резиденции Межигорья. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь оппозиционного политика. И, как только что стало известно, лидер партии «Удар» заявил, что президент Украины Виктор Янукович пообещал уже сегодня утром создать комиссию из представителей администрации президента, кабинета министров и представителей оппозиции, которая займется решением кризисной ситуации в стране. Такую информацию Кличко сообщил уже после встречи с Януковичем в Межигорье. К этому часу это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы».
Вот так. Звук истории.
Продолжаем наше путешествие в 1964 год. В 64-м, пишут мне, я напоминаю, плюс 7-985-970-45-45, Андрей. В 64-м поженились мои родители, и меня задумали, за что я им благодарен. В апреле Любимов со своим курсом пришел в театр драмы и комедии. Мы уже видели «Доброго человека» из Сизуана, свой выпускной они играли в домах культуры, и пошли записываться в очередь за билетами. Людмила Васильевна, я думаю, что в этом году театру на Таганке будет посвящена, конечно, отдельная передача. Как и некоторым другим явлениям, тем же самым гастролям, будет музыкальная передача, тем же самым гастролям театра «Ла Скала» и изумительной Ренаты Скотто. Окончила школу. Поступила в институт. Самые дорогие английские туфли стоили 45 рублей. Ната, а сколько получали? Скажите, пожалуйста. «Звуки музыки», пишет нам Марина. Вышел фильм «Звуки музыки». Много вышло разных хороших фильмов. «Звуки музыки», да, это изумительный фильм. Вышло много действительно прекрасных фильмов тогда. И я вам сейчас какие-то из них перечислю. Ну вот, смотрите, вышел фильм... Прелестный фильм Блейка Эдвардса «Большие гонки». Вышел фильм «Брак по-итальянски» тогда. Вышел фильм о тех же «Битлз», кстати говоря, к вопросу. Вышел фильм «Hard Day's Night» Ричард Лестер. Рассерженный молодой человек Ричард Лестер снял фильм с «Битлз» тогда. Что только подхлестнуло уже битломанию до таких высот, что трудно было представить себя. Дальше. Фильм вышел какой? «Дневник горничной». Замечательный фильм Луиса Бунюэля. «Дневник горничной». И «Доктор Стрэнджлав» вышел Стэнли Кубрика. Смотрите, какие имена. «Евангелие от Матфея» Пьера Паоло Пазолини. Появился «Жандарм». Первый «Жандарм» из Сен-Тропе. И тогда же появился «Фантомас» первый. Первый «Фантомас» Луи де Фюнесом, оба этих фильма. Продолжает режиссер, которого очень часто можно видеть даже до сих пор на телеэкранах, на разнообразных каналах, режиссер, большой штукарь всевозможных не то что ужасов, а, я бы сказал, таких достаточно лубочных фильмов по Эдгару По, в основном по Эдгару По, вышла «Маска красной смерти», это Роджер Корман, режиссер. Давайте к нашим фильмам обратимся. «Живые и мертвые» Александра Столпера. Это уже, я бы сказал, что это закат такого вот солдатско-военного кино времен оттепели, хрущевского времени. Мы еще поговорим в 65-м году, когда в следующем году, даст нам Бог, будем мы отмечать 50-летний юбилей того года. вышел фильм «Обыкновенное чудо», но его мало кто помнит. Это фильм Эраста Гарина и Хесилы Кшино, его жены. Это фильм «Обыкновенное чудо», который очень мало показывали. И это «Обыкновенное чудо», ну, когда уже, ну, уже почти была близка другая эпоха, и Марк Захаров снял «Обыкновенное чудо», конечно, у нас заслонило... Все. Вышел фильм «Легкая жизнь» Вениамина Дормана. Вышел фильм «Морозко», «Прекрасная сказка». Вот именно тогда она и вышла. Одновременно выходит фильм «Председатель» Алексея Салтыкова. «Сказка о потерянном времени» Александр Птушко. И Михаил Колотозов снимает фильм «Я, Куба». И «Куба», конечно, тогда была на первых страницах. И... фильм еще не вышел, но уже история нам обещала прекрасный другой музыкальный фильм. Состоялась премьера на Бродвее «Смешной девчонки», и все узнали Барбару Стрейзанд. И Барбару Стрейзанд мы с вами сейчас и послушаем.
I add two and two, the most simple addition. Then swear that the figures are lying. I'm a much better comic than mathematician, 'cause I'm better on stage than at intermission. And as far as the man is concerned, if I've been burned, I haven't learned. When the sky and the ground start in ringing, I know that he's near by the thunder I hear in advance. Words alone are the words that can start my heart singing. And his is the only music that makes me dance. Sight for a glance. In every way, every day I need less of myself and in my him more him.
Барбара Стрейзенд, которая в 1964 году дебютировала на Бродвее в «Смешной девчонке», «Смешной девчонкой», и осталась навсегда с замечательным голосом, естественно, пела сама. Не во всем, что мы услышим, поют сами актеры, но это несколько позже. Пишут мне: я работал на заводе учеником электрика, получал 50 рублей. Ну, вот, да, да, примерно. Это все сохранилось, когда я первый раз пошел работать сразу после школы. В 73-м году я получал 63 рубля. Я был младший библиотекарь. А стипендия у меня через год уже была 40 рублей. Вот такая вот не повышенная стипендия. Я бы посмотрел сейчас «Скромное обаяние буржуазии» с удовольствием Луиса Бунюэля. Из Тулы нам пишет. Ну, а кто мешает? Кто мешает? Сейчас можно. Прикроватная музыка души. О душе мы вот прямо сейчас поговорим. Через буквально минуту-другую. Это был год американских выборов. Високосный год, в первый вторник после первого понедельника, ноября високосного года. У нас следили, и даже мы, вот такие вот уже первовторокласники, мы следили за борьбой американских претендентов на президентское кресло. Я уже говорил, что, и это точно, что мы любили президента Кеннеди, очень любили, и в особенности нас так поразило и его убийство, и болели за разных кандидатов. Ну, Линдона Джонсона сразу не полюбили все, от мала до велика, вот, и так перешептывали, что это он убил, точно он и убил президента Кеннеди. Но оказалось несколько не так, потому что, ну, не в том дело, что убил, не убил, это вообще не знаю, на повестке дня стоит ли до сих пор. Все на свете, все конспирологические теории стоят всегда на повестке дня. Но дело в другом, что Линдон Джонсон провел все законы, которые задумывал президент Кеннеди. Практически все. Понизился уровень бедности в стране. Законы Линдон Джонсон шел к расовому равенству достаточно упорно. И самое интересное, что он во всем продолжал практически политику Кеннеди, может быть, и его упрекали в отходах и в разном, например, такие люди, как Роберт Кеннеди, который тоже пытался баллотироваться и в рамках Демократической партии уже пытался выдвигать свою кандидатуру потихоньку. Через 4 года это будет уже совсем не потихоньку. Ну, так вот, и он был за вмешательство во Вьетнаме, потому что во Вьетнаме начались инциденты. Первый инцидент в Танкинском заливе, второй инцидент в Танкинском заливе. Север уже начинает потихоньку воевать с югом. И само сопротивление в рамках Южного Вьетнама начинает выступать против правительства. Надо вмешиваться. Это был один из внешнеполитических пунктов программ кандидатов от партии. Итак, Линдон Джонсон, кандидат от Демократической партии, он обошел всех претендентов, но не без труда, кстати говоря, он долго не был первым среди демократов, несмотря на то, что он действующий президент. Ну вот послушайте его ролик. Ролик этот, чтобы понять изобразительный ряд, действие происходит в каком-то разгромленном помещении, где валяются сломанные стулья, валяются огрызки бумаги, и на полу портреты кандидатов. И вот что это такое.
Back in July in San Francisco.
Вернемся в июль в Сан-Франциско. Это ассамблея республиканской партии. Кого мы видим? Вот Рокфеллер, он говорил, что бедственна позиция Барри Голдуотера, сенатора от Аризоны, для республиканской партии.
Him?
А вот и он поднимает портрет. И вот этот другой кандидат говорил, что Голдуотер может разрушить все, и его программа — это смесь абсурда и глупости. А вот Ромни, он говорил, что еще в июне, что это будет самоубийство республиканской партии. Итак, если даже республиканцы сомневаются в том, что нужно голосовать за Голдуотера, вы в хорошей компании. Голосуйте за президента Джонсона. Ставки слишком высоки, чтобы сидеть дома. Вот такой ролик. А теперь превращайтесь, все обращайтесь вслух и внимание на ролик Барри Голдуотера, сенатора от Аризоны, которого люто не любили в Советском Союзе, а он люто не любил Советский Союз. Хотя он был против вмешательства американцев во Вьетнаме и говорил, что демократы хотят послать американских мальчишек за тысячи миль отсюда и сделать то, что азиаты не могут сделать сами между собой. Так говорил Барри Голдуотер. Барри Голдуотер был крайне либерал, вот либерал в экономическом отношении. Он был за свертывание социальных программ, которые сделали демократы при Кеннеди и Джонсоне, запустили. И он был такой жесткий консерватор и основатель консерватизма. В какой-то степени Рейган последователь Барри Голдуотера, но у нас он просто дошел до карикатурных масштабов. И я думаю, вы сейчас поймете, до чего. Он сам этому, почему? Он сам этому способствовал. Ролик начинается в школе с присяги американскому флагу, с клятвы. Положите руку на сердце. Готовы? Давайте. И приносится присяга американскому флагу.
Оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталинградом.
А это голос Хрущева. И это речь против Аденауэра. Но он-то говорит о другом. А его переводят как «Мы вас еще добьем, и ваши дети будут коммунистами». Вот какой перевод речи Хрущева. И вот Барри Голдуотер. «Я хочу, чтобы американские дети выросли американцами. И они вырастут американцами. И я хочу, чтобы наша страна, и эти мои слова не нуждаются ни в переводе, ни в интерпретации, была готовой так, как ни одна страна на свете не была готовой к агрессии». В глубине души вы понимаете, что он прав. Голосуйте за Барри Голдуотера. Сегодня на эту фразу, знаменитую «в глубине души, вы понимаете, что он прав», обратил внимание Михаил Гузман, когда выходил с передачи. Ну вот, это так. Вот смотрите, Барри Голдуотер, конечно, он не мог не обидеть Советский Союз, потому что абсолютную глупость он сделал, когда речь Хрущева, да, страстная, жесткая, совершенно тоже не по адресу. Он говорил про Аденауэра, вот недобитки Сталинграда, мы вот так ухнем, если вы еще, ну и так далее. Вот, в конце концов, в ноябре 1964 года выиграл Джонсон, 61% он получил. А Барри Голдуотер избирался еще три раза сенатором от Аризоны на три срока и провел очень важные законы, между прочим, и о касающиеся вооруженных сил, касающиеся разведки. Ну, такой классический консерватор. Это то, что касается Америки. У нас же сняли Никиту Сергеевича Хрущева в октябре. Октябрьский пленум. Вот здесь замечательно никто вспоминал. Жалко, что многие ваши сообщения несколько прерываются. Они слишком большие бывают. И я так и не узнал конец истории. Мы с вами не узнаем конец истории, что журналы с Хрущевым никто не позаботился выбросить после 64-го года. Все-таки сталинская выучка была тогда во многом. Надо быстренько уничтожить то, что касается предыдущего руководителя, которого снимают с постов. Но отметьте, кстати говоря, что совершенно другое время, и Хрущева отправили просто на пенсию. Вот, вот, 70 в апреле, в октябре его сняли. Да, он получил очередного героя тогда. Пачка сигарет с «Прима» стоила 14 копеек, «Беломорканал» 22, и стоил вообще до скончания Советского века, они так стоили. А в 64-м Саша Филипенко, будущий артист, Саша Серебров, будущий космонавт, Коля Кузнецов, будущий академик и другие физтехи, наши вожатые варленки, понравились. В следующем 65-м поступил в МФТИ Александр. Замечать. Тарковский снимает «Страсти по Андрею». Да, начинает, да. Я в 64-м году поступил в институт еще при Хрущеве, а в октябре на истории партии лектор с изумлением сказал, что впервые руководителя страны сняли и обругали еще при его жизни. Да. И вот послушайте сейчас, я очень хочу успеть это, послушайте сейчас куплеты Рудакова и Лаврова, вот эта самая пара. Рудаков был неизменен, а у него партнеры менялись. «Огонек» 64-го года, где уже так иголочками, такими булавочными уколами политика предыдущего руководства высмеивается.
Вот вам мой новогодний подарок, Станислав Константинович Лавров. Сейчас мы исполним популярную русскую песню «Снег-снежок».
Что, Павел Васильевич, эту же песню только что пела Тамара Стрелкова, и потом это лирическая песня.
Ну и что же, в нашем исполнении она будет еще лиричнее.
Но вы даже слов не знаете.
Невелика беда, зато вы знаете.
Ну, я знаю некоторые строчки.
Вот и пойте то, что вы знаете.
Ну хорошо, а вы что будете петь?
Вы за меня не волнуйтесь. Что мне петь, я знаю.
Вьюга по полю гуляет, то-ли-то-ли-то-ли-то.
На мотив такой куплетов не певал еще никто.
Ах, снег-снежок, белая метелица,
раз другие не поют, нам пришлось осмелиться.
Что ни день сдает в продажу холодильник и завод,
но народ их, прямо скажем, втрое больше ждет и ждет.
Ах, снег, снежок, белая метелица,
холодильник не пол-литра на троих не делится.
Мы недаром изменили взгляд на разные дела.
Вот культуру зря делили для столицы, для села.
Ах, снег, снежок, белая метелица,
он про это не поет, на меня надеется.
Раз критиковала предприятие печать,
дескать, гонят план по валу, чтоб товар потом списать.
Ах, снег, снежок, белая метелица,
пишут, пишут, а госплан не мычит, не телится.
Много лет поэт ловчила, занимая пьедестал.
То все винтики хвалил он, то абстракцию ругал.
Ах, снег, снежок, белая метелица,
интересно знать, на что он теперь нацелится.
Сократили в храме штаты, упразднили звонаря.
Все равно, мол, маловато прихожан у алтаря.
Ах, снег, снежок, белая метелица,
и вообще-то звонари сейчас уже не ценятся.
Обсуждаем до сих пор мы, чтоб прочли в одной статье,
мол, внести должна реформа в слово «заяц» букву «е».
Ах, снег, снежок, белая метелица,
если в «зайца» вставят «е», вскоре он застрелится.
Ждали мы приказа сверху, что петь можно, что нельзя.
Слышим, пойте без проверки, только правду и не зря.
Ах, снег, снежок, белая метелица,
вышли, спели, что хотели, аж самим не верится.
Ну вот, вот такие куплеты. Это «Огонек» 64-го года. Ну что ж, мы прощаемся с 64-м годом. И хотелось бы поговорить о многом и о спорте. И мы уже перечислили некоторых чемпионов. И о всевозможных событиях. И о космонавтах нам хотелось бы поговорить. И о фильмах, которые выходили. Про Хрущева была частушка, вот пишут мне. Насмешили всю Европу, показали простоту. 10 лет лизали. Оказалось, что не то. Абсолютно верно. Было много чего пели тогда. Ну и, как всегда, захотелось сразу потоптать и поругать то, что было буквально позавчера. Мы сейчас с вами, я хочу вам представить одну вещь, потому что я ее обещал. Мы сегодня обойдемся, к сожалению. Я вас попрошу сейчас поставить мне вот буквально две вещи. Закрытие Олимпиады в Токио, и все-таки мы услышим про пророчество про интернет. Мы это обещали, не можем обойтись. Очень вкусные вещи у нас выпали, но ничего, еще у нас много будет возможностей их послушать.
Токио. Национальный стадион в день закрытия 18-х Олимпийских игр. Проходят участники 15-дневной борьбы за почетные призы Олимпиады, спортсмены 94 стран. Последние минуты горит Олимпийский огонь. Спортсмены завоевали первое место в неофициальном общекомандном зачете. Это большой успех. Столица Олимпиады Токио говорит спортсменам до свидания. До новых встреч на 19-х Олимпийских играх в столице Мексики.
Два замечания. В официальном олимпийском зачете победила сборная Соединенных Штатов Америки. Не знали, как выйти из этого положения, и вот объявили еще менее официальный зачет, в котором победил Советский Союз. Потому что Советский Союз всего медалей завоевал 96, а американцы 90. А вот по золотым медалям у американцев было золотых медалей гораздо больше. Ну, пошли, почти все это было ноздря в ноздрю, конечно, но у американцев 38, а у нас 30 с небольшим, по-моему, 30 или 31 была золотая медаль. Ну, захотелось, чтобы мы свой зачет устроили, в общем, по медалям. Ну, и теперь, наконец-то, давайте послушаем прорицание британских ученых. Стараться предсказать будущее – это занятие бездарное и бесперспективное. Но давайте посмотрим, что будет послезавтра, скажем, в 2000-х годах. Это будет совсем не так, как сейчас. И я не думаю, что это атомная бомба взорвется, и вообще не будет ничего. Я говорю о другом. Но самые главные успехи будут достигнуты развитием связи, транзисторами, ну и всем другим. И, во-первых, спутниками связи. Можно будет наладить мгновенный контакт между людьми. Можно будет вести свой бизнес, находясь на Таити или где-нибудь еще, свой лондонский бизнес. А находясь в Лондоне, например, можно будет вести с помощью средств связи операцию проводить в Новой Зеландии. И действительно, это будет век не когда, как раньше, мы собирались в городах, а это будет не физический контакт, а это будет век коммуникации. Когда-нибудь действительно в Эдинбурге нейрохирург будет сидеть и вести операцию на другом конце света. И весь мир превратится в одну точку, где можно будет мгновенно сообщаться. Мы будем не общаться, мы будем сообщаться. Ну вот и все, дорогие друзья. Путешествовать мы будем только для удовольствия, как сказал вот этот пресловутый британский ученый ровно 50 лет назад. Всего вам доброго, до свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.